Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как и было обещано в прошлый раз, у нас на линии президент Международной общественной организации офицеров группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР, полковник КГБ в отставке. Не буду называть все прочие его регалии. Сергей Шестов. Сереж, привет.
Доброе утро.
Доброе утро. Естественно, Сереж, я буквально, ну, секунд 30 у тебя отниму. Сергей у нас на линии, потому что произошла целая череда самых различных событий. Что меня удивило, это огромное количество людей, которые ни черта не понимают в этой проблеме, но от них рябит в глазах на телевидении и глохнешь на радио. Люди рассуждают про какую-то взрывчатку тротил. Люди дают советы по агентурной работе. Я как-то всегда предпочитаю в тех вопросах, а их огромное количество, в которых я слабо разбираюсь, обращаться к профессионалам. Вот сегодня мы и обратимся к Сергею. Я призываю вас задавать свои вопросы. Я подчеркиваю вопросы. Если позвонит коллега Сергея, если позвонит кто-то из антитеррористического центра, люди, которые боролись с терроризмом, там, я не знаю, с проникновением там, враждебных сил и так далее, с удовольствием дадим слово. Мнения сегодня, которыми заполнено все медийное и интернет-пространство, мало интересует. Вот честное слово, мнение мало интересует. Интересует мнение экспертов. Сергей, значит, смотри, я вопросы практически все собрал со своих знакомых и друзей. Я решил сделать так, потому что... Ты меня так помаленьку просвещаешь, и мои вопросы, они вряд ли будут интересны. Я у тебя сам могу все всегда спросить. Итак, Сереж, первый вопрос. Идет постоянная тенденция о том, что спецслужбы не справились, спецслужбы не такие, у спецслужб ничего нет, и бросили нас, бедных, на растерзание. Скажи, пожалуйста, ну вот на конкретном примере Франции, насколько сильны французские спецслужбы, в данном случае вот люди, которые занимаются борьбой с терроризмом, а может быть, лучше посмотреть на госдеятелей, законодателей и вот на всю эту братью?
Я уже говорю, да?
Да, да, конечно.
Ну, хотел бы чуть-чуть вступление сделать. Мы, я имею в виду всю нашу страну, в очередной раз ведемся на англосаксонский вектор. И если меня люди поймут, я думаю, поймут, любое объяснение и любые какие-то рассуждения, мы начинаем всегда свою песню со второго куплета. В данном случае, вот в связи с этими событиями, наш самолет, Париж и еще в Ливане, да?
Нет, в Мали. Вот совсем не последняя эта гостиница в Мали.
Да, в Мали. Нет, ну до этого еще...
А до этого Ливан.
Ливан, да, да, да. И нам навязывают, а мы ведемся на это, мы говорим, вот произошло событие, и вот... С человеческой точки зрения понятно, да, событие произошло, его надо быстро обсуждать. Но если будет радиослушателям интересно, почему я говорю, что мы всегда начинаем со второго куплета, поясню. Теперь по спецслужбам, конкретно по французским. Уже на протяжении многих-многих десятилетий, практически с окончания войны, французы так отладили контрразведывательное свое направление, что до сих пор они считаются, ну, в сообществе, так сказать, специалистов, наиболее мощной контрразведывательной спецслужбой. У них свои характерные только для французов формы и методы осуществления работы.
Угу. Но, Сереж, ведь в конце 50-х, в начале 60-х годов, когда угроза терроризма со стороны алжирских разных там фронтов и группировок во Франции была очень сильна, разделались да, мгновенно. Крови, правда, пролили, там трупы все не плавали и так далее, но ведь справились.
Ну, вот им-то как раз и пришлось первым заниматься контрразведчиком Франции. Я сейчас про разведку не говорю. Контрразведывательным службам всем. Им и первым пришлось столкнуться с этим явлением, как терроризм. Да?
То есть вот в таком достаточно широком смысле?
В масштабном, масштабном случае. Естественно, они наработали большую практику в этом. Вот по моему мнению, в своей работе они наиболее жесткие и жестокие. Они никогда не требуют, и от них не требуют их правительство, соблюдения каких-то норм закона, лояльности к людям, к экстремистам, не только к террористам, а вообще к экстремистам. И, ну чего греха таить. Они занимаются негласной ликвидацией, я думаю, и до сих пор, негласной, необъявленной ликвидацией своих оппонентов.
Они же ведь, вот когда была эта организация секретной армии, ААС, они же ведь совершенно спокойно выкрадывали этих людей из Германии, из Испании, а кого-то и убивали прямо там на месте, и чего-то ни за что не извинялись.
Ну, ты... как бы подтверждаешь то, что я сейчас...
Да, конечно.
Это негласная, неафишируемая ликвидация своих оппонентов. Вот.
Угу. То есть...
Все понять не говорить. Но для соблюдения демократического лица, да, ну, надо предъявить общественности 2, 3, 5 человек. Они их судили, наказывали, сажали, освобождали, там неважно как. Но основное направление – это стирание оппонента с...
Ну и да. Нейтрализация, так сказать.
Ну, вот видишь, я подбираю слова, выкручиваюсь, жеманничаю. Просто-напросто ликвидировали их противников, и все.
Серёж, значит, теперь вернемся к первому вопросу. Ты говорил о том, что все поют со второго куплета. Каков первый куплет?
Первый куплет известен. Это англосаксонское превосходство над всем миром. Видишь, я же не употребляю в своих разговорах с США, там, Англию. Весь англосаксонский мир, а он достаточно обширен, и по территории не менее чем, если говорить о территории, не менее чем Россия, почти равная. А второй куплет заключается в том, что начинают обсуждать само событие, не говоря и замазывая причинно-следственную связь. Вот этот вот журналист наш американский, да? Бом-бом.
А, это дежурный американец у нас на телевидении.
Да, вот это наиболее для меня, по крайней мере, характерно. Он на всех каналах у нас там выступает.
Везде.
Да? И первое, с чего он начинает, сирийский президент, диктатор, он уничтожил 250 тысяч. Любой свой дискус, он начинает 250 тысяч уничтоженных, 250 тысяч уничтоженных. Вот эту пластинку он заводит, и на любой передаче, я думаю, здесь наши слушатели согласятся со мной, он начинает с этого. А если бы он начинал, или мы в противовес, всегда, ну он-то не начнет, а мы... Всегда говорили о том, всегда начиная любой разговор на такого рода темы, зачем вы уничтожили арабский и тюркский мир? Зачем вы уничтожаете арабский и тюркский мир? А потом вы уже переходили к событиям в Париже, я не знаю.
Понятно.
Там, или прочее. Вот,
То есть, Сереж, вот все, что они устроили в Тунисе, в Египте, ну, про Ливию я уже не говорю.
Давай так, чтобы не перечислять страны,
да.
Говорить арабский и тюркский мир, да?
Персидский,
если хочешь, мир.
Ну,
Всегда один и тот же вопрос. Зачем уничтожили, когда ответите? А еще лучше начинать. Зачем вы практику уничтожения аборигенов на своей территории переносите на весь остальной мир? Это надо толдычить. Они ведь толдычат.
Ну да.
Толдычат. Ты ничего с ними не сделаешь.
Нет, а я не собираюсь с ними ничего делать. Так же, как мы должны понять то, что они нас никогда не будут считать за людей.
Нет, но здесь неправильно.
Они нас считают
за людей. Нет никаких двух стандартов.
Всегда был стандарт.
Они не могут представить, чтобы у англосаксов, чтобы у них был какой-то двойной стандарт. У них стандарт один.
Ну да. Некий комплекс пробкового шлема.
Да.
С туземцами. Сереж.
Этот стандарт уже с 7-9 века идет. Они его не меняют.
Я согласен.
Один стандарт.
Да, я согласен. Для того, чтобы объяснить Париж и так далее, надо бы вернуться достаточно далеко назад. Ну, или к так называемой, как они говорят, арабской весне. Павел пишет: Майкл Бом ужасен, он истории вообще не знает. А при чем тут Майкл Бом? Я думаю, Сереж, ты со мной...
Честно говоря, мне Майкл Бом нравится. Он нравится своим ортодоксальным поведением.
У него глаза, вот что ему не говори, он будет продолжать свое толдычить.
Да, что говорю?
А я еще бы обратил внимание...
Дело в том, что он-то толдычит, но мы тоже ведемся, все наши говоруны ведутся на схему англосаксонскую, на англосаксонский вектор.
Тот же самый... Нет, у меня вопрос совершенно к другим людям, почему Майкл Бом столь часто присутствует на центральных каналах. Почему там дают слово людям с Украины, которые весьма интересны в своих взглядах?
И здесь, я думаю, это правильно. Пусть они говорят. Вот пусть они говорят. Вот в приватных беседах я тебе говорил одно выражение. Надо дать человеку обделаться, да, но я более грубо говорю, обделаться.
Да, да, и так когда, ты же ведь...
Я... Когда их перебивают, это считай, они наши пытаются памперсом подтереть их места. Ну дайте им обделаться до конца. И тогда мы сами, наше общество, должно понять или поймет. Знаете, не надо бояться, что они нас обзывают так, эдак, да? Ну, дайте им сказать. Так нет, перебивают, прям глотку затыкают.
Ты, кстати говоря, в свое время говорил про этого ублюдка-то, как же, Сашко этот, который там к прокурору с Калашниковым зашел.
Сашко Белый, да.
Да, ты же говорил, что таких людей надо пылинки сдувать, их надо...
Конечно.
Так, Юрий, действительно, как дают слово на ТВ-бому украинцам, а не Володарскому? А я не напрашивался никогда. Я сижу себе спокойно, без телевидения. Я его даже и не смотрю.
Я слушателям скажу, его зовут, этого Володарского. Он лентяй, отказывается и увиливает. Ну, изредка его там вытягивают.
Сдал друга. Ну, что делать? Да. Обидно. Ладно, Сереж, значит, вот вопрос. И вот это, мне кажется, еще... Очень важный вопрос. И уже его задал один слушатель. Сейчас я постараюсь найти. В общем, Андрей, я нашел. И одна из моих знакомых тоже задала этот вопрос. Что делать людям, которые не прошли никаких спецподготовок, которые не знают о каких-то там методах работы, чтобы... Ну, максимально себя, Сереж, чтобы как-то себя максимально обезопасить. В метро, на улице, вот что должны делать обычные люди, с твоей точки зрения, с точки зрения профессионала?
Вот не хотелось бы переходить сейчас на детализацию тех вопросов, как ты говоришь, да? Давайте вот опять Франция. Что произошло новенького в тактике и способах действий террористических организаций, экстремистских террористов? Они впервые на территории Европы применили такой способ, как атака или операция, как хочешь здесь, как хотите воспринимайте, атака на город. Да? Это не точечные объекты, только вот точечный объект один там или два, а полная как бы атака на город.
Угу.
Ну, атака произошла, ну и атака. А что люди должны понять? И вот я здесь перехожу плавненько, да, что делать людям?
Да, 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 да.
Поскольку атака подразумевает не выставление каких-либо требований, да,
угу.
Там, освободить или уйти войскам, не летать и прочее, а просто-напросто расстреливают население, то для населения теперь уже получается не только Парижа, а всех стран, где предполагается или возможно атаки, линии их поведения.
Угу. Да? Да.
Здесь, ну, простейший способ, это при звуках выстрела, не путать со взрывами, нужно немедленно падать на землю.
Угу.
И,
Сереж, как себя, вот Андрею ответь, пожалуйста, в метро как себя вести?
Еще раз говорю, изменилась форма воздействия на общество. Расстрел людей без предъявления каких-либо требований. Падать на землю. Надо падать на землю и перекатами пытаться уходить за любые заграждения. Казалось бы, вот банально, да, сказать, ну что он нового сказал? Но ведь люди этого не делают.
Так в том-то и дело.
Они начинают бежать куда-то, куда им кажется безопасно, да, топчут друг друга.
Угу.
Вот. А здесь нужно как по команде...
На землю.
Мы-то помним, когда показывали и обучали и у нас, и в Америке, да, при возникновении вспышки, подразумевалось ядерный взрыв, надо немедленно падать на землю и искать какое-то укрытие, любое, хоть травинку, но уходить под укрытие.
Серёж, скажи, пожалуйста, в последнее время кто-нибудь обращался к тебе, к твоим товарищам вот, по международному объединению, вот, с просьбой... Вот прочесть какой-то элементарный курс безопасности в городских условиях хотя бы.
Ну, это уже другая, чуть-чуть другая тема, да, мы перешли. Мне кажется, что, ну, говоруны пусть говорунами остаются на телевидении,
угу.
Пора уже, и я думаю, это делается, и мы должны это уже, наверное, скоро увидеть, разрабатывать методические пособия по для населения по антитеррору, касающиеся только граждан, да, не говорить о том, что, можно говорить, а лучше не говорить о том, что плохо нас защищают спецслужбы.
Сереж, извини.
Все это проговаривалось, да?
Я тебя перебиваю.
Подожди, надо, на мой взгляд, надо вводить прецедентное право. По типу английского, да?
Ага.
Не дожидаясь постановки вопросов перед депутатами, там, первое, второе, двадцатое чтение.
Да-да.
А вот элементы прецедентного права надо вводить. Приступать к методическим разработкам, или если они ведутся, то ускорить их, да? По разработке пособий для населения, чтобы не спрашивать, как себя вести, да, вот так вот с пылу с жару, как себя вести в метро, как себя вести там-то, да, вот. Я говорю, вот, что для населения важно, значит, эти пособия, и не надо стыдиться, и не надо бояться этого.
Да это, мне кажется, многим людям кажется, это необходимо.
Я говорю. И еще надо разрабатывать в крупных городах, значит, вести работу по созданию зон безопасности.
Угу. А что это означает?
Зон, могу рассказать, как бы.
Ну давай, конечно.
Вот ты спрашиваешь, как себя вести в метро.
Так.
Да? Население. Не объяснять им по телевизору вот так и так и так. Можно и по телевизору, да. Но в школах, в институтах, на работе, ненавязчиво, без паники. Если эта методика разработана, школа выживания в условиях города, да?
Угу.
Надо там и информировать людей, преподавать, как хочешь, говори, да?
Угу.
Рассказывать, преподавать конкретно.
Угу.
А, вот метро.
Так.
В случае подобным парижскому, да?
Да.
Когда идет просто обстрел, да, вот расстрел. Кроме технических способов, да, которые должно применить государство и спецслужбы, поведение людей должно, еще раз говорю, заключаться. Быстро надо себя приземлять.
Понятно.
Да, вот подожди, понятно, но не совсем. Выходы из метро, территории вероятного скопления людей, места проведения всяких массовых мероприятий, да?
Угу.
Надо оборудовать заведомо техническими средствами защиты, закамуфлированными, да? Или часть закамуфлирована, часть люди знают, что в случае чего надо вот эвакуировать себя в такие-то зоны, да, в такие-то места. Но сейчас это трудно. Вот, в общем, то, что я рассказываю, навряд ли сейчас радиослушатели надо поймут, нас поймут. Это надо разработать и доводить до людей. Ведь мы же не стеснялись, когда была угроза ядерной войны, и Запад не стеснялся разрабатывать методички, проводить занятия, да, как себя вести в случае возникновения опасности ядерного удара. Не надо этого стесняться.
Да, значит, Сереж, если я правильно тебя понял, спецслужбы работают настолько эффективно, жестко, не жестко, как им разрешает начальство.
Ну, все от политической воли, ведь спецслужба государства, да, она не сама по себе существует. И я отвечал, в том числе и на твои вопросы, почему, мол, и радиослушатели говорили, просрали страну, почему его власть не взяли в свои руки.
Это вам говорили?
Да, да, да. Да потому что спецслужба – это правая или левая, или обе руки государственного аппарата. И она работает так и с такой эффективностью, как ей предписывает власть.
Можно ли сказать, ты видишь на примере Франции какое-то усиление, большую эффективность работы спецслужб после того, что произошло в Париже?
Ну, поверхностную часть мы видим ежедневно в телевидении, когда начались облавы, аресты, поймали, не поймали, ведь зашевелились.
Дальше.
И они же не с нулевой точки зашевелились, у них была информация, они ее накапливали, докладывали руководству, а вот о кажущейся бездействии спецслужб, в данном случае французских, ну сейчас можно говорить и о бельгийских, это кажущееся, видимое бездействие. На мой взгляд, и я не безосновательно это говорю, это реакция правительства была на доклады спецслужб. Я испытал же на себе, я уже радиослушателям говорил, по Кавказу, когда мы проводили определенное действие. Ну, доложили мы наверх. Нас объявили подонками и разжигателями национальной розы. А менее чем через год начался Кавказ. Приблизительно такая же схема у них. Спецслужбы докладывали, и разведка, и контрразведка, и все спецслужбы. Реакция верха важна.
То есть политическая воля, как ты говоришь?
Политическая воля, да. Политическая воля руководства страны.
Сереж, у нас буквально остается 20 секунд. Мы тогда повесим трубку и тебе перезвоним, чтобы, не дай бог, не прерывалось.
Хорошо.
Хорошо. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Ну что ж, продолжаем нашу беседу с полковником КГБ в отставке, президентом Ассоциации ветеранов вымпела Сергеем Шестовым. Ну, тут говорят, что Сергей какие-то слова неправильно выговаривает. И чё? Включи телевизор, люди гладко говорят ни о чем. Ни о чем говорят, постоянно. Ведущие с наушничком. С наушничком, где он тебе с подачи редактора все подвески на вертолете расскажет. Он этого не знает, ему это подают. А когда человеку есть что сказать, его надо слушать. И обвинять Сергея в том, что он не аналитик. А что он тогда во внешней разведке делал? Прошу прощения. Что он делал там? Ребят,
Ты меня защищаешь?
Ну а чего? Ты же сам себя.
Мое косноязычие.
Сереж, ты вежливый очень, а я нет совсем. Вот, ребят, мне мнения ваши не нужны. Те слова. Вот вы там что-то читали, потом вам мог рассказать кто-то что-то из спецназа ГРУ. Только он был в спецназе ГРУ, потому что он дерьмо там убирал. Вроде обслуживания. И никакого отношения к спецназу ГРУ не имел. Это потом выяснилось. Как что, уй ты, а там-то, оказывается, за колючей проволокой спецназ ГРУ был. Ребят, не нужны мне знатоки, мне только эксперты нужны. Извините, если кого обидел. Сереж, значит, я тебя прервал вот как раз на... Ты говорил о том, что бы ты рекомендовал. Я уверен, ты сейчас при всем своем благожелательном отношении к слушателям всего рассказать не можешь. Так надо тогда это вводить в повседневный обиход для людей?
Ты знаешь, с банального. Зубы чистим, в туалет ходим, да? Ну, это же повседневная наша жизнь. Современные условия для нашей страны уже на протяжении многих десятков лет, они диктуют и общественное поведение, да? По данному вопросу. Другой разговор, что, ну, не видел я, может быть, опять не читал, интернет не смотрел. Я не видел методических разработок, да, по линии поведения граждан, да?
Да.
Вот. Я не видел и не знаю о том, что вводят ли в школах, в институтах, да и вообще на предприятиях без какого-то ажиотажа, да, обучение народа, обучение населения по линии поведения в экстремальных ситуациях. Не видел я этого. А вижу другое. Произошло событие, говоруны, которые очень хорошо и четко артикулируют.
Ой, да? Это да. Это да.
Начинают рассказывать нам то, что ты меня спросил. Ты меня подловил, да, я тебе сказал. А как себя вести в метро? А как себя вести там в лифте и прочее? Да, в данном случае уже человек начинает вести себя сообразно ситуации и отсутствию своих знаний, как себя правильно вести. Не вижу усилий государства в отношении...
Да, я понял. Своих граждан.
Своих граждан. Не вижу. Для граждан, как гражданам себя вести? То, что государство работает над этой проблемой, усиливает спецслужбы, техническое перевооружение, да, ведет. Это да. Это видно, все знают. И на эту тему говорят, плохо или неплохо работает государство и спецслужбы. А как самим гражданам-то себя вести? Где эта методическая работа? Где это обучение граждан? У нас же ведь уже десятки, сотни террористических проявлений было. Ну, пора бы уже, наверное, подумать о том, что граждан надо учить. Тем более, с экранов телевизора говорят, это надолго, это на десятилетие. Ну, раз говорите, тогда что-то сделайте.
Понятно. Понятно. Так, значит, вот, Сереж, все понимают, что ты говоришь. Ты можешь 152 раза это рассказать. Зачем брать власть? Взяли Кремль, расстреляли врага и выборы. Боже мой. Это про вымпел. Ну и про Альфа, наверное, заодно.
Ну да.
Оскорбляют Алексея Филатова, вице-президент, по-моему, ветеранов Альфы, да?
Ну.
И он там сказал, что в самолете бомба нового типа. Оно вам надо какого типа?
Вот это еще одна, так сказать, развлекуха. Вместо того, чтобы заниматься конкретикой, да, начинают обсуждать, какая бомба, в какой стеклянной, в железной банке. Но если это обществу интересно, то надо ввести, мне кажется, тогда просто отдельную программу. Шоу-программу.
Шоу-программа «Террор для начинающих» или «Антитеррор для начинающих».
Да, да. Но это, еще раз говорю, эти вопросы люди задают от незнания, да, как себя вести в ситуации. Поэтому им кажется, что разобравшись, в какой банке заложена взрывчатка, да?
Причем...
как бы морально отвлекает. О, оказывается, это...
Ого!
Власть в полиэтиленовом пакете была заложена, ну тогда да. А и ведь этому посвящают часы болтовни.
Часы. И при этом, люди говорят, что такая взрывчатка есть, как тротил.
Ну, здесь уже сверхзнания показывают все, кто только могут.
Ну да. Ну,
но
да,
просто... для слушателей тротил – это условная единица, это эквивалент любым другим взрывчатым веществам.
То есть... Сереж, если прийти в специализированный магазин и попросить там, чтобы тебе продали там тротил, да, они скажут, что нету.
Они скажут, что нету, да.
Нету. То есть это эквивалент мощности других...
не только мощности, там эквивалент неких параметров, неких других взрывчатых веществ.
Все.
Вот многообразие. Их же ВВ, опять ведемся, впадаем вот в это какое... Это десятки видов, если не сотни видов взрывчатых веществ. Нужен какой-то эквивалент. Как нужен эквивалент мера длины, да, метр. Чтобы ни носами, ни локтями, ни ступнями мерить. Избрали, человечество избрало в системе Си эквивалент метр. Точно так же и в области взрывчатых веществ эквивалент тротил.
Понятно. Шкала Рихтера. Вот я почему...
Шкала Рихтера, да.
Да, я почему-то вспомнил. Так, значит, Серёж, скажи, пожалуйста, президент сказал, мы найдем, мы воздадим. А скажи, пожалуйста, может быть, что делать? Ну, нашли, ну, там, что-то случилось с ними. А может быть, привести и определить на каторжные работы? После суда.
Значит, на мой взгляд, впервые президент сартикулировал лучше, чем я, тот момент, что будут искать по-любому, в любом случае. Мне могут слушатели говорить, да мы и раньше, да, по своей стране искали, находили, но это касалось нашей страны. А он сейчас конкретно сказал, что будем искать по всему миру. Это вот такая озвучка, на мой взгляд, это впервые. Найдем и покараем, он сказал.
Да,
он
да,
сказал,
да.
Он не сказал в концлагерь, в ГУЛАГ, в тюрьму. Он сказал, покараем. Вот. Это уже определенный призыв, да? И доведение до населения. Просто-напросто уничтожат этих людей.
Дальше.
Более того, он сартикулировал и назвал 40 стран, да, плюс-минус масса мэн. Вот. Это тоже впервые, что мы не будем теперь отсиживаться только у себя в России. А будем действовать там, где нам определит ситуация, да?
Еще один вопрос, я не знаю, сочтешь ли ты его опять там попыткой залезть в сугубо профессиональные вопросы. Кто совершает эти теракты? Люди, опять, люди это из числа псевдознатоков. Они говорят, высочайшая степень подготовки, высочайшего класса профессионалы. С другой стороны, я нигде не читал, и ты мне об этом сказал сам, а что это за люди? удачливы они в жизни, неудачливы, может быть, они были неизлечимо больны, или, может быть, у них был какой-то комплекс зависти ко всем окружающим?
Ну, опять же, давай вот, Париж так Париж. Это действовали экстремисты в роли террористов, да, в реальной роли террористов, весьма слабо с профессиональной точки зрения подготовленные люди. Весьма слабо. Они скопировали тактику действий, да? Тактику действий специальных подразделений государственных, обученных, да? Слава богу, в интернете выкладывается масса этой информации. Ими, безусловно, руководили идеологические наставники, да? В какой-то степени их подготовили, неважно, в Сирии, в Афганистане, они прошли там курсы молодого бойца. Вот. Но по своей структуре это слабо подготовленное подразделение, если его можно было назвать так.
Подразделением?
Ну, вот как-то же надо в каких-то терминах определяться.
Да? Я понимаю.
А в данном случае это вот какая-то клановая, семейная, да, родовая группа действовала. Это же объявляют брат, сестра, два брата, три брата.
Ну да. Так ведь ты же мне сам рассказывал, что вот когда Ливан был там заповедником терроризма, были маленькие деревни, которые представляли из себя террористическую организацию, по отдельности каждая.
Ну, дело в том, что вот то, что мы говорим, да, нам говорят, ислам, терроризм, вот используется такая формула. Религия – это общая крыша.
Так.
Да? Мусульманская общая крыша, да? Дальше идет такого рода построение. В арабском мире это одна тактика действий террористического характера, да? В персидском, в тюркском анклаве это другая цель и задача, да? Другая тактика и поведение действий. Экстремисты в разных государствах, в разных языковых группах, они действуют в своих целях, по-разному они действуют.
Терроризм.
Вот пример такой, да, Афганистан. Там же черти что творится. Но надо понимать, что северная часть Афганистана на глубину до 200 километров, там проживают таджики и узбеки. Это потомки тех, кого советская власть, да, изгнала на территорию Афганистана. Басмачи и прочие. Но они все помнят. Они помнят о своих прадедах, да? И у них задача оказывать влияние не на весь мир, хотя мировой халифат, это, понятное дело, это общая идеология, но их задача влиять на те территории, из которых изгнали их предков. На Самарканд, на Бухару, на Душанбе, да? Вот в этом направлении. У арабов стоит своя задача. Он многообразен.
Можно ли говорить, я просто это слышал, ну, опять же, от тех, кого ты говорунами называешь, от подобных, что у этого терроризма есть свой центр. И в этом центре, как в фильмах о Джеймсе Бонде, сидит какой-то человек-паук типа Бен Ладена. И вот он дергает за ниточки, летят приказы, и сразу, как приказ прилетел, люди поднимаются и идут на дело.
Ну, это хорошая, красивая легенда. Я о своих, опять, любимых англосаксах. Без их присутствия, без их хотя бы идеологического, какое там идеологическое, и снабжают вооружением, оружием, боеприпасами, понятно, да? И это как бы вроде и особо-то и не скрывается ими. Общее идеологическое направление, оно одно, да, борись с неверными. Есть такое. Есть центры подготовки. Так называемые курсы молодого бойца. Ну вот единого центра управления по ведению террористических атак, да, по всему миру, единого центра нет, если не считать, на мой взгляд, негосударственные, как бы негосударственные англосаксонское влияние, да?
Нет, ну, наверное, как лучше, так они и действуют. Конгрессмен Чарльз Уилсон прекрасно осуществлял поставки оружия в Афганистан, когда мы там воевали.
Ну да, но и сейчас какой-нибудь другой
конгрессмен. Наверняка.
То же самое осуществляет тот же самый Афганистан, в Ирак, в Сирию, да куда угодно.
Вопрос, Сереж, как предотвратить приток молодежи в ряды запрещенного в России, там, ЕГЭ или ИГИЛ, как угодно?
В принципе, никак. Вот в большом глобальном смысле никак. А работа конкретно на местах, ну, в данном случае здесь в пример в какой-то степени можно привести Чечню, Ингушетию, Дагестан. Начинают нарабатывать, работают с людьми, да?
Mm-hmm.
То, что у нас называется население.
Так.
А вот в глобальных масштабах, да никак.
Mm-hmm.
Сейчас, может, более понятно. Как можно было предотвратить хиппизм, да, направление хиппи? Вот наиболее. Как можно? По всему миру было движение хиппи. Как его в общих масштабах предотвратить? Никак. Вот конкретная работа какая-то на местах, создание альтернативного какого-то поведения по выбросу адреналина, по юношескому, молодежному, экстремальному поведению, наверное, должны придумать что-то. Это, ну, как бы к моей специальности это мало отношений.
Так же, как и пропаганда среди населения каких-то навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Если мы будем в экстремальном жанре, да, выкладывать, вот вести надо себя так, с 6 часов утра нам будут объяснять, как залегать, или какие действия предпринимать в том или ином случае экстремальном, это отторжение будет, да? Надо ввести в повседневную практику мягкого, да, объяснения людям.
Mm-hmm.
Ну, опять же, наверное, косноязычно как-то я выражаюсь, да?
Понятно, понятно. Вот, ты, между прочим, когда другие люди...
Незлобно объяснять, да? Вот не с напором.
Я понимаю.
Как сейчас телевидение идет, прячьтесь там, я не знаю, там еще что-то. Ну, галиматья сплошная идет, и все.
Угу. Теперь вот что, Сереж. Скажи, пожалуйста, ты сказал на десятилетие.
Это не я сказал, это, опять же, говоруны.
Да.
В данном случае президент говорил нам, ребят, успокойтесь. Это не на год, не на два, это на долгую перспективу. Но надо обеспечить тогда население вот этим рюкзачком.
Да, я понимаю. А скажи...
Системой поведения.
А скажи тогда твои прогнозы на 2016 год. Хуже, лучше?
Ой, я вообще по прогнозам никак. Но судя по тому, что они внедряют новую тактику поведения, да, новую тактику действий, еще можно перебрать десятки видов, да, террористических действий. Это надолго. Вот то, что в 16-м будет, черт не знает. Я смотрю, что-то они на море плохо, на водах плохо действуют.
А,
угу. Да.
Понятно.
Ну и еще понравилось им, и они эту линию ведут, это авиация.
Да, но ты излагал теорию событий 11 сентября вот с этими двумя башнями. Да. Свою версию ты излагал уже пару раз на радиостанции «Говорит Москва».
при помощи англосаксов до бесконечности можно совершенствовать террористическую работу.
Ты не считаешь вот этих вот ребят, которые бегают с автоматами, какого-то там недоучку, который вроде их послал, ты их не считаешь самостоятельными людьми? То есть еще за этим терроризмом, с которым мы в последнее время, с актами, с которыми мы в последнее время сталкиваемся, стоят другие люди?
Нет, почему я их не считаю эффективными? Они при получении информации, при неком обучении первичном, да, будут совершенствоваться. И вполне возможно, из какой-то вот этой громады мелких ячеек, более-менее самостоятельных террористических этих группировок, да, экстремистских, лучше сказать, угу, они будут нарабатывать каждый свой. Марокканцы будут нарабатывать свое, да? Ливанцы будут свое нарабатывать, иракцы свое. Из них, из десятков, из сотен вот этих группировок, обязательно вызреет какая-то талантливая, в кавычках, группировка применения особо эффективных способов, методов по террористической деятельности. Еще слабо. Я их не оправдываю, а то скажут, что я пособник.
Уже сказали, уже сказали, хорошо, что мы с тобой сеем панику. Уже сказали.
Да, они еще слабо проводят, а в планах 100% есть, кроме террористической деятельности, диверсионная деятельность.
Это пострашнее, наверное, да?
Но это на порядке страшнее. Угу. На порядке страшнее.
А один твой коллега сказал, что если бы у меня было 17 таких, как я, счет бы жертв шел совершенно на другие порядки.
Вот если экстраполировать на парижские действия,
да,
подготовленная, хорошо подготовленная диверсионно-разведывательная группа,
угу,
во-первых, весь бы Париж, так сказать, стагнировали, да?
Угу.
Ну и народу навалили бы, если задача стоит.
Да, да, если именно.
Навалить народу, да, там,
да,
население. Но это было покруче, чем башни, да. Это можно десятки тысяч было бы уничтожить. Все одной группой. И это не блеф.
Я понимаю. Я понимаю.
Другое дело, что радиослушатели могут сказать: а зачем ты об этом говоришь? А вот скажу или не скажу, это большого значения не может сделать. Готовы ли спецслужбы предотвратить или минимизировать
подобные действия?
Подобные действия, вот это вопрос. А то, что я огласил, ну это как вот воздух, как, да, там, ну произнес.
Ну понятно, понятно. И, ну вот вопрос некорректный, не мой. Не мой, но я его задам, Сереж. Смотри, тебе сегодня дают полномочия, скажем, вас человек 10, профессионалов борьбы с террором. Как бы ты подошел к этой проблеме? Сереж, грубо, если ты захочешь ответить, грубо направления, в которых надо действовать.
Я бы, наверное, все-таки французское направление взял, да?
То есть методы французские?
В основном, вот идеологию борьбы с экстремистами.
Угу. Так.
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма.
Ага.
А экстремизм – это широкая полоса, которая экстремизм рождает террористов, нацистов, пропагандистов. Можно перечислять, с десяток-полтора направлений, да? Я бы взял французскую тактику и стратегию, да? На мой взгляд, и она в том и заключалась, по крайней мере, в мое время, негласная ликвидация прыща.
Я понял тебя.
Вот.
Сереж, сейчас новости.
Второе.
Новости. Сейчас новости будут через полминуты.
Давай.
Значит, ты после новостей закончишь свою мысль И, пожалуй, я отдам тебя на вопросы наших слушателей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
У нас сегодня на связи полковник КГБ в отставке, президент Международного объединения офицеров спецподразделения «Вымпел» Сергей Шестов. Сереж, ну вот ты хотел закончить, пожалуйста.
Ой, здесь хоть заканчивай, хоть начинай. Все время, все одно к одному придем. Вот может быть так, я чуть-чуть, ну не изменю, а конкретизирую. Никто никогда не задумывался, из радиослушателей, пусть мне вопрос зададут, почему в Германии не происходит никаких терактов?
И в Норвегии?
Давайте вот сейчас про Германию, а то размажемся по стеклу.
Давай, давай.
Основа это Германия.
Давай.
Почему там теракты не производят? Вот предотвратили, вот там то. Ну, Германия как бы от вот этого террористических атак. Бог уберегает немецких, что ли?
Бога нет.
Ну, а вот что уберегает?
Ну, так я жду, когда ты расскажешь.
Ну, да. А в свое время, когда они затеяли программу переселения, ну, в буквальном смысле переселения, прием иммигрантов, они сосредоточились на Турции. Давним-давним их еще довоенном и военном друге, да?
Да.
Вот. И основной костяк там на 90% это турецкие иммигранты, да, в 5-м, 6-м, там, в 10-м поколении. Так вот, спецслужбы Турции и Германии, теперь уже и объединенной, отрабатывали эту линию, безусловно, да, возможные террористические действия. И немцы, германцы, переложили всю ответственность за возможное проявление террористических проявлений на Турцию, на турецкие спецслужбы. Это такое глубокое их взаимодействие, да, никогда не афишировалось. Ну, может быть, не я первый, но одним из первых сейчас говорю. Вот. И за предотвращение террористических атак, проявлений отвечают турецкие иммигранты. Вот эта вот турецкая вся община в Германии, они отвечают бизнесом, головой, всем чем угодно. И турецкие спецслужбы. И не будет там, на мой взгляд, с вероятностью 99% реальных террористических атак. Будут находить машины со взрывчаткой, кого-то арестовывать, но самого факта теракта, да... Навряд ли там будет.
А турецкие же спецслужбы, судя по прессе, они почему? Они не очень мягко работают.
Приблизительно такая французская, может быть, даже в нынешней ситуации жестче, чем в Турции. И они обладатели этой информации в большей степени, да, по арабскому и тюркскому миру. К ним, как бы к ним все бегут, да, вот эти лагеря беженцев и прочее. Ну, здесь факт то, что взаимодействие германских и турецких спецслужб и возложение полной ответственности на турецкие диаспоры. Вот здесь ключевое слово – турецкие диаспоры отвечают за спокойствие в направлении терроризма.
А мне показалось главное слово – ответственность.
Ответственность, ну, турецкой диаспоры.
Да, ну, конечно.
Да, обеспечивают их информацией и те, и другие, да, спецслужбы. А вот головой, еще раз говорю, полностью своим животом отвечают турецкие диаспоры. А если кто примкнул, и Германия позволила примкнуть норвежцам, там, я не знаю, там, еще кому-то, это другой вопрос.
У норвежцев все прямо сегодня, вот я... Опять же, читал перепечатку из норвежской прессы, там в каком-то центре беженцев какие-то свободолюбивые люди потребовали, чтобы местные норвежки им уступали дорогу и первыми пропускали в дверь. Их депортировали, по-моему, в течение 2 часов.
Ну вот.
Пришли сатрапы, эти кровавые тоталитаризм, и прям всех там...
Местные гибисты, что ли?
Господи, боже мой, ты прямо скажешь, я спать не буду. Ну, наверное. Вот, так что, И, Сереж, ну все, наверное. Я, вот смотри, гляди, как, ну как можно зачитывать сообщение человека с признанием окурок?
Ну, ну это, тебя зачитай.
Невозможно. Я тебе другой. Елена, уберегает ли Германию умная и дальновидная правительница, ну, равная Екатерине Великой, сомневаюсь, Ангела Меркель? Или она уже унаследовала определенную политику в этой области?
Ой, ну это... Ну, вопрос никуда и никому. Поставленный человек, талантливый человек, я про Ангелу Меркель говорю, да? Способный выкручиваться из любых ситуаций. Она между тем и этим, да? Между своими англосаксами в лице американцев, да? Между нами, Россией, да? Потому что российский фактор из Германии никогда нельзя исключать и не исключишь, даже если захочешь.
Так.
Талант у нее есть. А от чего она может оберегать, если у нее под рукой не будет мощных спецслужб, мощного дипломатического, финансового обеспечения, да?
Понятно.
Вот, вот этим всем она достаточно талантливо руководит. Надо же детей... Беженцев целует в щечку и плачет.
Ну да.
Ну это разве не талант? Талант.
Талант. Светлана из Ташкента, да, спрашивает. Скажите, велика ли вероятность терактов в Средней Азии? Последняя атака была в 1999 году. А, Сереж, я не знаю, из Ташкента она или нет, наверное, я перепутал. Последняя атака была в 99 году на Ташкент.
Ну, трудно назвать там, что это была такая существенная атака, там, да, это, скорее всего, какой-то, какие-то придурки чего-то добивались. А, вообще, в Средней Азии такое явление, как экстремистские явления, как террор, они слабые. Я уже говорил, тот, кто сидит в Афганистане, да, это предки, вот на северной территории, это предки узбеков. Предки таджиков, предки туркменов, у них задачи другие, у них задача вернуть все, что им раньше принадлежало. Самарканд, Бухару, Хиву, Душанбе, у них несколько другие задачи стоят. И если они начнут там, на этой территории взрывать, они обозлят население.
Понимаешь, да? Да, я понял. Да.
Ну как, если ты приходишь и начинаешь... гробить население, кто ж тебя поддержит? Там чуть-чуть другое. Не чуть-чуть, а конкретная цель — это вернуть все на круги своя.
Сереж, и вот вопрос. Насколько терроризм — это бизнес?
О, для кого? Для англосаксов?
Для кого-то.
Постоянный бизнес на протяжении даже не десятков, а, наверное, там
ну да.
Много-много.
Не, ну ты говорил там, Ирак разнести в щепки, а потом его восстановить.
Но они же не только террором его разносят.
Нет, зачем? А разве можно террором назвать вход этой коалиции?
Вот у радиослушателей хотел бы спросить, может быть, кто-нибудь там из слушающих знает. На протяжении, ну, вот послевоенного, давайте, да, периода Второй мировой, хоть день англосаксы не воевали в мире.
Где-то всегда.
Я такого дня пытался искать. А день, не месяц, там, не год. После войны, начиная с самого окончания войны, англосаксы ни одного дня не воевали. Не было, чтобы без войны было. Ни одного. Это самый крутейший бизнес. Никакие наркотики, по большому счету. Никакие там, не знаю, там еще экзотические виды бизнеса. Для англосаксов первейшее – это проведение военных действий. Кстати, вот наши боевые вылеты, да, сейчас, я думаю... С ростом утилизации боеприпасов на театре военных действий.
Не, ну они там.
Да? Наша промышленность тоже оживится не слабо.
Понятно. Все.
Вот как меня после таких слов называть?
Не, ну ты это не ко мне.
Ну, как хочешь, но я констатирую факт, что утилизация боеприпасов ведет к подъему производства. Производства, науки, занятий.
Да. А смотри, ну это как вопрос. Боеприпасы они потратили в Ираке, в Сирии, в Ливии, черт знает где, массу. Их же надо восполнить.
Конечно.
А потом надо прийти и все восстановить.
А как же? Нет, задача еще никого не допустить, кроме себя.
А, это само собой. Какие-то там конкуренты вшивые еще будут лезть. Нет, это не...
Вот, вот и ответ.
Это недозволительно.
Это же круче бизнеса не бывает.
Это... вот Юрию смешно. Утилизация навесных боеприпасов. Ну, не по людям же стреляют. Утилизируют. Утилизируют, Юрий, поймите.
А я здесь не шучу.
А зачем шутить?
Не-не-не, я в каком плане? Я не такой уже человека-ненавистник, как можно себе представить. Все же говорят, тем более наши говоруны, что это они пустыню бомбят?
Да.
Какие там люди? Ну, пару берберов там или кого-то появится. А это и есть программа утилизации. Ну, максимально человеколюбивая утилизация.
Конечно. Конечно, конечно. Демократическая, не тоталитарная, явно.
У нас в данном случае более кровавая утилизация, более жертвенная, когда огромные склады начинают взрываться там, и соседнее население там, нет-нет, да, в обозе почит.
Ну, что ж делать-то, мало ли, ну, когда склад боеприпасов. Причем, ты знаешь, как мне кажется, вот мне показалось, что взрываются склады боеприпасов под Новый год и в конце квартала.
Это отчетные периоды.
А,
это...
вот я и так догадывался, да. Да, все, значит, Сереж, если чего еще вспомню, вопросы вот передо мной тут лежат, все, что я... Но теперь, пожалуйста, я призываю наших радиослушателей задавать вопрос Сергею Шестову. Я еще раз напоминаю, что я жду вопросов. Мнение радиослушателей, мнение, даже если они провели... Я уважаю, год-два в рядах армии абсолютно сейчас меня не интересует. Только вопросы Сергею Шестову. Напомню, номер нашего телефона прямого эфира 495, код московский, 7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей. Благодарю вас за передачу. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы несколько месяцев назад говорили, что по исследованиям ФСБ и до того КГБ в центральных областях России очень велико количество почитателей наших с вами любимых англосаксов. Вот. Ну и, собственно, никаких оснований у меня лично в этом нет сомневаться. И вот с учетом этого, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективу борьбы с англосаксонским влиянием на нашу страну? Имеет ли она какую-то благоприятный исход с учетом вот этих вот данных? Поскольку мы видим, что творится. У нас Лондон, вторая столица, туда все беспрепятственно уезжают. Оттуда осуществляется любое финансовое обеспечение терроризма. Как вот вы оцениваете это? Спасибо большое.
Понял. Ну, борьба эта началась не вчера, не после там 90-91 годов. Она ведется столетиями. Борьба или сожительство с англосаксами, она будет постоянной. Другое дело, что, на мой взгляд, мы слишком жертвенно проигрываем это состязание. Вот вектор славяно-угорский, он проигрывает вектору англосаксонскому, много слишком с нашей стороны жертвенности. Вот совершенствовать совместное проживание двух идеологий, да, с нашей стороны, как нам себя вести, чтобы у нас жертв поменьше было? Ведь когда говорят говоруны о том, что вот видите, как Германия расцвела там после войны, да, как они там сладко и красиво живут, давайте вот прикинем, сколько лет, какой период мы жили в условно мирном состоянии. Ведь нападение, агрессия, да, экспансия на нашу территорию, она ведется не десятилетиями, она столетиями ведется. А это почему-то мы сами себя разрушаем в этом состоянии. Нас разрушают, и мы себя разрушаем. Мы не успеваем восстановиться экономически, да, промышленно. Мы никак, вот не успеваем мы этого делать. Вот учиться надо, как противодействовать, как противостоять. А с моей точки зрения, как на них еще и, так сказать, ну, не нападать, да, а вот как им активно противодействовать. Вот этому надо учиться. И поменьше жертвенности с нашей стороны.
Добрый день, 44-й, последние две цифры сотового номера. Если не секрет, сегодня «Вымпел» работает за рубежом или «СВР» свое подразделение? Ты на этот вопрос отвечал, но его задают каждый раз, Сереж.
Для меня, это для меня секрет, не знаю, я работают или нет. Я могу предполагать, что, и не исключаю, что нынешнее руководство вернуло, и я бы хотел, чтобы она вернула изначальное предназначение, да, к такому подразделению, как «Вымпел», да?
Да, 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 да. То есть сегодняшнюю обстановку ты, естественно, не знаешь, потому что там не работаешь.
Я так же, как и радиослушатели, могу догадываться о чем-то.
Вот. Ну, вот я могу с вами только мнение выразить, после того, мне бы очень хотелось, чтобы такое подразделение работало сейчас.
А как его назовут?
А это не имеет значения.
Не «Вымпел», это уже другой вопрос.
Угу. Серёж,
по заявлениям Путина, если он собирается доставать в любой точке мира,
тогда
без такого подразделения 100% не достанешь.
Серёж, вот вопрос. Его Ида задала. Как вы оцените эффективность спецслужб в борьбе с терроризмом в России? Нужно ли менять их структуру? А у меня вопрос, ну уж я воспользуюсь своим положением, задам первый. Вчера или позавчера поступили новости, что в Европе собираются создать единую разведслужбу. Насколько реально и насколько эффективно подобное укрупнение, скажем так?
Ну, навряд ли это будет укрупнением в физическом смысле. Это усиление вопросов координации, обмена информацией. Вот. И отработка совместных действий, вариантов совместных действий.
Понятно.
Типа учебных центров собирают, значит, спецподразделения Германии, да, угу. Спецподразделения Франции, да, и отрабатывают тактику действий, совместную тактику действий.
Ну, и ты это говорил, у тебя есть такой свой термин, клондайк, ты его для спецслужб, к нему ты отнес Украину, а такой клондайк, как Сирия и Ирак, может ли какая-то, ну, серьезная спецслужба мировая пройти мимо этого?
Нет. Это благодатное время для любых спецслужб. И серьезных, и малосерьезных, да? Угу. И слабых, и сильных. Не воспользоваться таким моментом с точки зрения спецслужб – это грех.
То есть это уже недоработка, за которую, может быть, и отвечать придется.
Вот за это да.
Понятно. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот, не углубляясь в подробности, Сергей, вы допускаете версию или нахуй отвергаете о том, что теракт во Франции, по сути, сопровождался спецслужбами Франции с целью переориентации как внутренней, так и внешней политики Франции и других стран Европы?
Я в этом сомневаюсь. Исключать вообще ничего в этом мире нельзя, да? Вот это, если мы говорим о спецслужбах Франции, мы говорим о государственной политике. В этом я сомневаюсь. Хотя замысел, сам замысел может исходить от государства, да? А исполнение, для этого достаточно ветеранов спецслужб, достаточно людей. Не надо здесь привлекать сами спецслужбы. Замысел не исключаю. Вот по башням-близнецам я продолжаю оставаться уверенным, что замысел этого мероприятия исходил от некой действующей политической элиты в Штатах. А исполнение – это другой вопрос.
Я просто, Сереж, извини, обращаюсь к радиослушателям. Вопросы, не относящиеся к теме сегодняшней беседы, не задавайте. Просто в следующий раз, когда мы будем говорить о воровстве, вот мы специально посвятим всю передачу воровству. И тогда про воровство. А другой раз мы все посвятим брюкам. Вот какие брюки носить, узкие или широкие? Это принципиальный вопрос, мы ему уделим отдельную передачу. 7373-94-8. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый вечер. Не вопрос, а скорее информация, что есть организации, в которых уже несколько лет изучают методики, в которых есть в том числе в рамках этого ГО и чрезвычайных ситуаций, так, в том числе и антитеррористическая деятельность. Руководитель предприятия, я наверняка знаком с Шестову, поскольку брал в дворец Амина.
Я что-то не понял.
Серьез, это... Или... Нет, человек сказал, что это я просто подумал, что он может действительно поделиться какой-нибудь такой информацией. Нет, но нет.
На уровне энтузиастов, да, бывшие брали дворец, воевали. На уровне энтузиастов есть и будет. Я-то говорю о государстве. Я говорю о государстве. Что сделало государство? Вопрос к депутатам Говорунам. Конкретного для отработки линии поведения граждан России в экстремальных ситуациях, я даже про террор не говорю, вообще в экстремальных ситуациях, газовый взрыв, техногенная катастрофа, да?
Ну да.
Которые чаще намного в сотни раз у нас проявляются, чем непосредственно террористические атаки, да?
Угу.
Вот конкретно, что сделало государство? Я, кроме, если это брать за конкретный ответ, увещевание депутата Пупкина с экрана о том, что будьте бдительны,
собирайте,
обращайте внимание на пакеты, коробки, собирайте, не собирайте эти коробки, звоните на соседа. Вот конкретно, вот это конкретно, я слышал.
Это я тоже слышал.
Если этого достаточно, то надо руку плескать им.
А мне еще очень нравится, когда там продовольственные санкции, и человеку, у которого одной недвижимости за рубежом, там, я не знаю, заблудиться можно, и он советует людям, что надо ограничивать себя в еде.
Ну да.
Да, вот это вот я прямо, ты знаешь, до глубины души проняло. Вот как говорят, я прям плачу всегда.
Ну, слезы, да.
Да, это обязательно.
Поворачивается, да.
Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
А не потому ли в Германии нет терактов, поскольку она сильно зависит от США? А какой же хозяин будет зря пороть своего слугу?
Спасибо.
Нет, от США зависит вся просвещенная Европа. И их... просвещенные, я имею в виду часть, европейской части англосаксов и их вассалов, ну, это вот славяно-угорская тусня. Там венгры, поляки, ну и так далее. Понятно уже, да, все мы знаем, что кто от кого зависит. Я говорю конкретно о Германии, почему там нет реальных терактов. Слухи о них, работа в этом направлении, ну, я уже говорил, да, вот. Здесь я свою мысль высказал. Это правильная тактика поведения по отношению к мигрантам в любом поколении на территории Германии. А их, они в основном турки.
7-3... А нет, не уже... Сереж, ну, 40 секунд остается. Давай, значит, мы тебе перезвоним после новостей. Вот Сергея благодарят. 33-й. 43-й, сами себя разрушают, пишут про тебя, понимают. Лидеры проходящая страна, народ и государственная безопасность вечны. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем нашу беседу с президентом международного объединения, международной общественной организации ветеранов группы специального назначения «Вымпел» Сергеем Шестовым. Ну вот, Сереж, вопрос, значит, так и называется, псевдоним «Карамболь», вопрос полковнику. Там построили целое государство ИГ. Ага. Нас убеждают, сделано массой мелких руководителей. А то, что в этом рое есть руководство, и кто это руководство, не знают. Почему? Спецслужба плохо работает. И я свой вопрос присоединю. Сереж, а спецслужбы нам должны все рассказывать? Я бы предпочел все. И агентура какая у них есть. И что они будут делать завтра и послезавтра?
Агентуру по списку предъявлять?
Ну, в письменном виде. Лучше бы несколько экземпляров, то вдруг я потеряю где, какой.
Вот это еще раз мой термин «поем со второго куплета». Кто сказал, что там создано вот это государство? Сами игиловцы, англосаксы, да?
Да.
И мы-то начали петь. Да, создали.
Конечно.
Вот кто это... эту мульку-то кто эту подогнал, что там создано государство?
Угу.
С чего? Вот где? Где заседающий? Ну вот опять меня втягивают в какую-то бредятину, да?
Ну да,
которую сами себе внушили,
угу.
Или нам кто-то привнес внушенный. Мы орем, создали государство. Где оно? Это скопище... банд разнонаправленных банд под единым флагом Корана.
То есть это, как называется, если у меня 300 людей с автоматами, а у тебя 100, я на тебя плевать хотел.
Ну да.
У меня свои интересы, у тебя свои интересы.
Это вот точно так же, вот точно такой же эффект со второго куплета, когда все наши, и мы все сами говорим, что на территории Украины проводится антитеррористическая операция.
Ну, да, ты об этом говорил. Да.
Я же говорю, какая там АТО? Там проводится военно-полицейская операция по
карательным
регионам. Да, там, да,
карательная да. Операция.
Так почему мы со второго куплета поем? По Украине, теперь вот по ЕГЭ. Почему мы поем со второго куплета?
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонид. Сергей, скажите, пожалуйста, Сергей Москва меня зовут. А скажите, пожалуйста, а вот какая конечная цель, ну, для Путина, для Кремля, ну, как бы, я не знаю, не для нас там, вот уничтожение терроризма, вот что должно быть для нас, вот для простого народа, что мы должны увидеть, что? Перед десятилетием, вот как он сможет добиться, какая цель, вот объясните, пожалуйста. Я просто хочу объяснить, понять, что в любом случае они рождаются как муравьи, но они потом все равно вылезут. Их же надо всю жизнь бомбить. Что ж, вот как ваше предположение? Спасибо большое, не задерживаю.
Спасибо за вопрос.
Опять же, по моему мнению, песни со второго куплета, речь со второго куплета. Да, то, что мы сейчас делаем, мы уничтожаем банды. Экстремистские банды. Называйте их террористами, да? Хотя они же там на своей территории, если они обозначили свою территорию, они же терактов у себя-то не проводят вроде как бы. Они хлещутся, они воюют со своими противниками, асадовскими, иракскими, там неважно как дела, да? Это раз. Второе. Мы не боремся с экстремизмом вообще в том регионе, на мой взгляд. Мы отстаиваем свои позиции. Ведь смотрите, Сирия – это последняя страна на этом протяжении, которая не подвержена была 100% уже замыслу развалу конечному, как Ирак, Ливия, там, да, там, все эти территории. И, естественно, я так думаю, я надеюсь, просчитали, что вот хотя бы этот коридор сохранить, своего влияния, да, поставить, укрепить, расширить свои базы и хоть как-то противодействовать англосаксам.
Ну, и плюс к этому, ну, это, конечно, во вторую очередь, Клондайк.
А речь-то всегда идет только о Колондайке. И
ну, понятно, Колондайк. И действительно
да, нельзя... Это, политика в данном случае – это прикрытие.
Конечно.
А смысл-то, да, ну, захлопнули бы они этот коридор. И все, Средиземное море мы опять на столетие бы потеряли. Угу. Это единственный коридор, единственное место, где мы, я считаю, мы вовремя, так сказать, проявили себя. И вот этот ключевой момент.
Один из героев у Генри говорил, и не хочется, да нельзя выпускать такой случай. Наверное, это...
А это, этого было точно преступление. Если бы
да.
мы вот этот вот коридор не сели. Другое дело, в наших традициях исконных быть чуть-чуть беременными.
А, ну да. До конца не идти нельзя.
Да. Ну дай бог, чтобы мы... А у нас выхода нет, надо удерживать это. Политическое прикрытие, борьба с экстремизмом, с терроризмом. Это важно, и это вот оно налицо, да? Нельзя не бороться, не воевать с ними. Но смысл-то в том, что захлопнув Сирию, мы бы лишились на долгие, ну, не менее 100 лет вот этого вот, этой возможности.
Угу.
Выхода в мировое океаническое пространство.
Спасибо. 7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Два коротких вопроса. Вот скажите,
пожалуйста,
почему раньше террористы валили жандармов, генералов, губернаторов, царей, а сейчас занимаются геноцидом русского народа? И второй вопрос. Вот спецслужбы, цари, они возглавляли этот террор? Агент был явно. А сейчас вот спецслужбы занимаются отловом читателей газет, которые требуют референдума по закону об ответственности власти перед народом.
Ну, это достаточно сложный вопрос. Ведь как? Когда начинают бороться, неважно каким способом и методом, да? Когда другой возможности иной уже нет. И вот эти вот террористические проявления, это экстремальный последний способ или довод, да? Возможности борьбы с этим. Если бы не только царизм, а вообще власти все могли регулировать вот эту вот, как тебе сказать, эксплуатацию, да, в широком смысле эксплуатацию своих граждан в нормальном, рациональном смысле. То, чего научились в Европе, да, ведь... Эксплуатация идет, а без эксплуатации нельзя, кто-то на кого-то должен работать. Но, пожалуйста, тебе быт, да?
Да,
на высшем уровне по отношению к другим, да?
Угу.
Возможности, возможности говорить, ездить, ну, в общем, жить. Вот это у англосаксов получилось по отношению к своим людям.
К своим, конечно.
А вот по отношению к бывшим колониям, да?
Ага.
Ведь вот этого не получилось.
Так
не
нет, Сереж.
Не успели. Ну и вот получили то, что получили. Точно так же, ну какая бы революция была в любой стране, ну в данном случае в России, да, в империи, если бы вот это вот баланс сумели удержать по отношению к народу.
Ну, а с другой стороны, я тебе хочу сказать, если кто-то живет хорошо, а за забором человек живет совсем плохо... Человек живет хорошо, потому что тот живет плохо, за его счет. Это понятно. Но тут уж чего?
Только теперь заборы не только внутри границ своего государства, а арабы и тюрки из-за своего забора теперь начали смотреть.
Конечно, конечно.
Знаешь?
Конечно.
И, вот говорят, что это граждане, вот в Париже, это граждане Франции, да?
Угу.
По паспорту они граждане Франции.
Но они плевать на Францию-то хотели, собственно.
Ну, может быть, и не плевать, вот в таком смысле слова. Они же видели, как их отцы и дедушки, да, и им рассказывали дедушки, они видели, как отцы живут. Они же понимали, что они люди второго, третьего, там, десятого сорта.
Ну да.
Да? Вот. И злоба накопилась. И когда-то у дедушки она чуть-чуть копилась. Потом у папы она в большей степени накопилась. Папа-то так и не вошел вот...
В число своих.
В число своих, да. Его и не пускали, не вошел. И вот оно, третье и четвертое поколение, а куда?
Да нет, это поколение уже считает, что им должны только платить пособие.
Нет,
в компенсацию. Это уже реакция. Да,
раз,
да, 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 конечно, я согласен.
Раз не пускаете, да, раз не даете, платите бабки.
Ну да.
Кстати, Германия, Тречак, к тому же, что про спецслужбы я говорил, а мы с тобой еще до этой передачи говорили, Германия ловко откупается, самый большой уровень оплаты, да?
Беженцам, как, беженцам.
Бомжи-кошелек.
Ну, для беженцев этих.
Ну и... да, да, она откупается. Кто ж будет взрывать то место, где тебе такие бабки дают? Ну, что взрывать-то?
Ну, да. 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здрасте.
Добрый день, Леонид. Спасибо за Сергея. С этим согласен, что народ надо обучать. У меня вот какой вопрос. Вот, значит, говоря о том, что какую бы тактику приняли, Сергей сказал, что французский. А почему не рассматриваются израильские спецслужбы? Моссад, Шембет.
Ага.
Тем более, что со всех каналов сейчас нам вещают, что вот израильские спецслужбы имеют очень хороший опыт борьбы с терроризмом. И они практически здесь у нас. Кедми тут выступает, значит, теологи и так далее и тому подобное. Спасибо.
Спасибо. Да, и есть иностранцы.
Я понял. Я так скажу. Я с большой уверенностью надеюсь на то, что вот с кем, а с израильскими спецслужбами по этим вопросам мы ой как взаимодействуем.
Будем надеяться.
Да, надежда, конечно, она хорошо. Я думаю, вовсю.
А взаимодействуем?
Конечно.
Ну да, да. Да.
А вот почему нельзя применять или невозможно, или некоторые формы и методы борьбы с экстремизмом, да, такие, как в Израиле. Вот просто банально, там территория, это пятачок на фоне... вот этого российского беспредельного, я имею в виду, по территории ковра. Ну не получится. Не получится это. Тогда надо, чтобы вся страна работала только над этим вопросом. А потом у израильтян, ребят, ну возможности у израильтян по всему миру.
Абсолютно.
И абсолютно. Что же это они своей этой возможностью будут на 100% с кем-то делиться?
В свое время Голда Мир сказала, если вы не хотите, ну, евреям, которые живут, кроме Израиля, там по всему миру, она сказала, если вы не хотите давать нам своих сыновей, давайте деньги.
Деньги и немаловажное.
А я вот...
Немаловажное, а может более важное, давайте информацию.
Сереж, есть прекрасно... Ну, для человека статского, я считаю, лучшие книги о терроризме, чем «Маленькая барабанщица» Джона Ле Карре, нет.
Ну, да,
так
да.
Вот там, в Англии, приезжают израильтяне, которые должны там ликвидировать одного палестинского террориста. И они человеку говорят, значит, давай-ка из своего дома на отдых. И он оставляет дом им. Он перед отъездом звонит, и они приезжают в гараж, им там предоставляют машины, которые нигде не зарегистрированы, сделаны так, что не их вообще... Вот и
вот
все.
Вот давай покороче, чтобы у них возможности по миру... По отношению к любой спецслужбе мира, преференций, возможностей в разы больше.
В разы больше. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте, добрый день. Сергей, ну вот как бы так сказать, положа руку на сердце, неужели вы верите в эффект вот этих бомбардировщиков, террористов, или как вы их называете, банд? Честно говоря. Спасибо, Николай.
Окончательная и бесповоротная победа над экстремизмом? Конечно же, нет. А то, что я видел в Афганистане и сам был участником, да, там, где надо сдержать большие группировки душманов было, да?
Угу.
Авиация, ой, как нам помогала. В Афганистане эффективно это было. Но там еще были в наземном варианте.
А когда там надо было...
А я не сказал, что я в авиацию, в крылатые ракеты верю, как в окончательный вариант исход, да?
Нет, ты об этом не говорил.
Да, я скорее всего, наоборот говорил, что... Вот под этим прикрытием пока борьбы с экстремизмом, все, поинтенсивнее бы укреплять, расширять наши базы...
В других местах?
По реаль... Да, хотя бы сейчас пока в Сирии.
Угу.
Я думаю, это стоит на повестке дня, и будут расширять, да, угу. И будут укрепляться.
Сереж, и вот вопрос, опять же, вот я его заметил тут у себя. Опять возник спор, ну, естественно, между людьми, которые в этом ничего не понимают, не имеют к этому никакого отношения. Технические средства, агентурная разведка, они забыли о важности агентурной работы, они все полагаются там на компьютеры, на то, на все. Сереж, это опять домыслы людей несведущих?
Ну, это, может, не домыслы, это мнение. Хотелось бы, чтобы вот этим, кто об этом говорит, хотелось бы, чтобы им доложили. Я же не зря сказал, докладывать как, списком по агентуре?
Ну да.
По фамилиям... сотрудников специальных подразделений,
угу.
Вот на этом участке, в этом месте, конкретно, подразделение такое-то,
номер то есть...
такое-то, ведет ожесточенно или там не ожесточенно. Вот это люди хотят узнать. К этому приучили наш народ, да? А скажите-ка нам, до абсурда доходило, что... что кавказские экстремисты, да,
угу.
В лице государственных представителей, спецслужб тех, заводили уголовные дела на сотрудников спецподразделений,
угу.
Выщипывали их фамилии и заводили уголовные дела, приезжали сюда, неважно куда, в Новосибирск,
еще куда-то.
Вот, но это так, потому что закон-то позволяет.
Угу.
Они совершили преступление, по мнению местных, да?
Ну да, да, вот если бы эти местные не доехали бы до Новосибирска, ну мало ли там что в дороге бывает.
Ты более экстремист, чем я.
Я, да.
Я спрашиваю о том, что государство это, для этого сделало, чтобы такого не происходило.
Понятно, понятно.
К этому все иду. Что сделало для народа, а сотрудники спецподразделения, тот народ, чтобы предотвращать вот подобные явления, да? Что сделало государство?
Угу.
Помимо обращения внимания на коробки на тротуаре.
Это да, это да. 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот террористы, они... сами по себе, или у них кто-то спецслужбами руководит?
Спасибо.
Ну, вопрос такой интересный, сами по себе или спецслужбы какие? Я уже свое мнение высказывал. Это вектор англосаксонской жизнедеятельности. Помимо всего прочего, они этот вектор избрали развитие экстремистской деятельности на любых территориях. Будет это бархатная революция, еще как-то, или террористические проявления, идеологические проявления. Это задумка, эта схема англосаксонская.
Сереж, вот срочная новость. В ходе спецоперации под Нальчиком убито 10 боевиков ИГ. А я уже слышал этот вопрос неоднократно. То в Дагестане, то еще где-то уничтожены, нейтрализованы, ликвидированы. А опять же, люди несведущие, ты мне это объяснял уже, они говорят, а почему их живьем не берут?
Ну, здесь я думаю, спецслужбы очень стараются живьем взять. Я надеюсь, что они, у них только и мысль... себя подставлю под пулю, но живьем возьму.
Обязательно, да?
Не получается. На то они экстремисты, они себя взрывают.
Угу. А можно сказать, что нету необходимости в том, чтобы их брать живыми?
По французской схеме контрразведки и вообще служб нецелесообразно их содержать,
брать, в тюрьмах.
Держать.
Угу.
Ну, вот так вот. Вот опять косноязычно, вот так как-то я ответил.
Угу. Нет, вот Георгий пишет, что ты об этом говорил и неоднократно, что руководители различных рангов, дети учатся в Лондоне, в других странах, семьи живут там, они на крючке англосаксов. Разве не так?
Ну, те, кто праведным трудом заработал деньги...
Ну, 1 500 000 000 2, да?
Ну, мы
можешь поменьше
говорить там десятки миллионов евро, долларов. Это же стыдно.
Да.
А это... вот серьезные деньги, кто праведным трудом заработал, они не могут быть на крючке. Не могут не быть на крючке. Знаешь?
Ну да. 7-3-7-3...
Уже когда их активируют, эти спецслужбы англосаксов, это уже вопрос к ним. Когда надо, тогда и активируют.
7-3-7-3-9-4-8, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу про экстремизм и каких-то террористов, да?
Да.
Вот мы их называем вот террористами, экстремистами. Как они нас называют? Мы же бомбим их. Как называют нас? Вот мой вопрос в этом.
А стоит ли...
Всего доброго.
Да, давай. Спасибо. А стоит ли обращать внимание на то, как нас называют эти?
Нет, я, Лень, вот я так думаю, да, вот человек не смог четко сформулировать. Я понимаю арабский, персидский, тюркский мир о том, что англосаксы совершают акты государственного терроризма по отношению к ним.
Да, так...
Ведь если уж говорить обо всем, то надо как бы обо всем говорить.
Не, ну с первого куплета ты говорил.
Первый куплет, я говорю, первый куплет. И я вот думаю, вот такой ответ. Когда англосаксы совершают в отношении кого-то государственный террор, да? Ну, то получается обратка. Она не может не получиться обратка.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Сергей. А не кажется вам, господа, что мы вообще мы идем по линии из Вашингтона? Моссада, там, МИ-6 и всех прочих организаций. Потому что нас всегда втягивают в эту бойню. А потом мы отвечаем, они в стороне далеко, за лужей, как говорит наш президент. А мы за все расхлебываем своей кровью. И мы, на нас теперь ислам будет обозлен.
Так, так, вопрос, вопрос, вопрос.
Нет, я понял, он даже вопрос может не задавать.
Угу.
Я за, чтобы хоть раз за 1000, там, за 500-800 лет славяно-угры начали петь со своего первого куплета. Все говорят, что Америка далеко, поэтому она ничего не боится.
Да, кстати...
Уже живем-то в каком технологическом мире? Ну, создайте там им условия. И, кстати, демократ Сахаров сам предложил, ну, чего вы все вооружаетесь, вот все выдумываете? Давайте там создадим условия современной угрозы термояда. У них там, прямо,
да,
под боком, неважно, в 20, 30, 40 километрах. Это. Ведь фишка-то в том, что они реально не боятся нас. Долетят ракеты, не долетят. Но вот пока они от автоматных очередей защищены, в общем-то, да?
Ну да, потому что у них-то действительно как-то...
Да, от бомб в консервных банках они как бы защищены. Ну там один-два случая, это ерунда. Так чего же горюют славян, вот, и тюрки, и арабы, и славяно-угры? Чего они горюют по этому поводу? Ну, создайте там условия. Ну, начните искать нефть. Это я, конечно, как экстремист сейчас говорю по отношению к любимому американскому народу. Но поставьте там вышку, супервышку по добыче, я не знаю, нефти, сероводорода. В 50, там, в 100 километрах, ну, прямо за зоной, так сказать, территориальной.
Да, за территориальными водами. Да, а, кстати,
говоря... упорством идиота.
А академик Сахаров же и хотел эти платформы
это
ставить.
Это демократ Сахаров и сказал, что чё дурью маетесь.
Да, да, как волна пойдет, как смоет.
Какая там волна, там ничего не пойдет уже. Но они прекрасно понимают, что если глобальная ядерная война сейчас термоядерная разродится, всем мало не покажется. Но это одна завеса, что там этого не будет допускаться. Но когда у тебя под задницей этот термояд лежит,
ну да,
ты будешь заботиться слишком о нефти
в Ираке,
в арабских странах, что ли?
Ну да, ну да.
А меня сейчас можно, и американцы сейчас заведут уголовное дело и заочно посадят за это, да?
Вот, ну, допустим, пишет.
Да? Вот. И будут там искать меня, там и правильно сделают. Но вы-то что-то сделаете.
Спасибо, Сереж.
А вам под бок, вот здесь под бок, блядь, подсунули базы огромнейшее количество. Ясно дело, что они в любой момент, или если уже не снаряжены термоядом, да? Но этого им
Сереж,
не надо. Они
новости.
Знают, что войны не будет.
Сереж, спасибо
вот
тебе.
Воевать-то милое дело.
Сереж, спасибо тебе. Ты абсолютно всегда не ортодоксален. Всегда очень профессионально сведущ. И выражаешь то, что... что другие могут и не замыслить. А если замыслить, то боятся сказать. Спасибо всем, кто слушал. Всего вам самого доброго. Дай бог, услышимся в следующем воскресенье.